Мы ведь все вместе читали в вступительном слове из 73-го псалма 24-го стиха. «Ты ведешь меня по решению Твоему». Есть слова в пророческом слове, есть слова в Новом Завете, где этот термин находит свое применение. И к этому я хочу прочитать два места из Исаии 46 главы, 10 стих. Исаия 46 глава, 10 стих. «Я с самого начала возвестил исход и с древнего времени то, что еще не произошло. Я повелеваю, мое решение состоится, и все, что мне угодно, я исполню». В Новом Завете это знакомое место из Деяний апостолов 20 главы, 27 стих. Деяния апостолов 20 глава, 27 стих. «Ибо я не упускал возвещать вам все решение Божье». Какие замечательные слова Святого Писания. И тоже то изречение из 73-го псалма, 23-го стиха. «Но я навсегда останусь связанным с тобою». Но прежде чем мы сможем остаться связанными, мы должны уже ими стать. Связь с Богом и людьми произошла ведь, когда Бог стал человеком и был во Христе, и нас примирил с собою. Это был тот момент, когда Бог связался с человечеством. Нету никакого другого дня, никакого другого события, никакого другого пути, никакой другой истины, никакой другой жизни, как только той, которая нам была дарована во Христе. «Ты ведешь меня по решению Твоему». Не потому, что приносят церкви или свободные церкви, общины или какие-нибудь общества, но то, что Бог заключил в Своем Слове. При последнем собрании в Цюрихе подошел один вежливый человек ко мне и сказал: «Брат Франк, если жить в Слове Божьем было все написано через пророков и апостолов, разве нам еще нужно в наши дни пророк, муж Божий, как об этом говорится?» И мой ответ был таким: мы нуждаемся в нем намного больше, чем когда прежде. Не для того, чтобы возвещать новые откровения, но чтобы можно было открыть скрытое в Слове, и чтобы это можно было принести народу Божьему. Если мы рассмотрим лжепророков, которые выступали в течение столетий, у них ведь были собственные учения, собственные познания. Они представляли свою собственную программу. Мужи Божьи возвещают Совет Божий Всевышнего. И они завершающему свидетельству Святого Писания ничего не прибавляют. Но как это известно, то, что пророк является открывателем воли Божьей, Бог говорит через уста человеческие, и в наши дни так оно произошло, и мы не стыдимся этого, напротив, мы Богу за это очень благодарны. То, что Он имел рупор. И я повторяюсь с удовольствием, и я это подчеркиваю. Не для того, чтобы можно было принести новые откровения, но чтобы можно было Святое Слово, Ветхий и Новый Завет, все от Бытия вплоть до Откровения 22 главы, чтобы все это можно было поставить заново на светильник. И чтобы можно было слово отделить от всех толкований, чтобы вызвать невесту слова, и чтобы можно было ее приготовить на славный и великий день возвращения нашего Господа Иисуса Христа. Когда человек приходит к Господу, тогда все его собственные пути заканчиваются. И мы ведь все вместе пели в этой песне: «Скажи, почему еще ждешь, о душа? Встань и торопись. Твой Спаситель зовет тебя уже так долго. Он дарует тебе с удовольствием мир, дарует тебе мир и покой». И тоже об этом я часто говорил. Кто приходит к Господу, тот тогда не уйдет таким, каким он пришел. Он переживет силу Божью, и он тогда будет измененным человеком. Мы можем прочитать в Евангелиях: кто приходил к нему слепым, тот уходил зрячим. Кто приходил к нему прокаженным, тот уходил от него чистым. Кто приходил немым или глухим, или загруженным грехом, к нему он говорил: «Твои грехи прощены тебе». А к больному он говорил: «Будь здоров, возьми свою постель и иди домой». Мы хотим сегодня встретиться с нашим Господом и хотим Его действительно попросить от сердца о том, чтобы Он смог проявить Свою власть в нас. Сколько из нас этого ожидают? Чтобы мы не только слушали проповедь, но чтобы мы Бога могли пережить во время проповеди, чтобы действие Слова через силу Святого Духа можно было действительно ощутить во множестве, которое было искуплено кровью, и чтобы мы все могли засвидетельствовать о том, то, что было хорошо находиться здесь, потому что Господь находится в нашей среде, и то, что по милости Он во всех нас действовал. И мы ведь имеем особенных гостей, наших двух братьев из Преслау, и мы хотим от сердца все заново приветствовать тех братьев, которые служат Слове, которые несут ответственность в своей стране и в тех общинах, куда Бог их поставил. Наших двух братьев из Преслау мы хотим особенным образом посвятить Богу. Вы знаете, то, что время, оно серьезное, и жатва велика, а работников мало. И тоже это никакая тайна. То, что все проповедники связаны с учением в своих общинах. Одни ведь из обращенных делают методистами, баптистами, свидетелями Иеговы, ведь каждый делает из обращенных по своему способу, как они и хотят иметь. И мы хотим, чтобы эти два брата из Преслау не использовали свое время и свои таланты для того, чтобы снова можно было произвести какое-то веронаправление и по этому направлению вести людей. Но если же они должны быть использованы Богом, тогда правильно. Без того, чтобы они поучительно устанавливались в той или в другой общине, но чтобы они весь совет Божий могли возвещать как надо. И я просто положил это на их сердце, чтобы они не думали о том, чтобы устанавливать какие-то общины, но чтобы все те существующие общины, где будут им открываться двери, чтобы они там возвещали Слово нашего Бога. Ведь есть уже достаточно общин. Все, что мы сейчас хотим увидеть, это то, чтобы Господь смог созидать свою общину. И Его община — это не какая-то организация, призванная к существованию людьми, но Его община — это живой организм тела Иисуса Христа, как нам об этом говорится во многих местах, особенно в 1 Коринфянам, в 12 главе, то, что это одно тело, но состоит из многих членов. И мы все крестимся одним духом в одно тело. И Христос есть и останется главой общины. Ему мы должны подчиниться, Ему мы должны быть послушными, и пусть жить Его Слово поистине станет нашим светильником для наших ног, и пусть жить Бог нас сохранит от всякого самообмана, и пусть дарует нам искренность и честность, чтобы мы могли заново проверить себя, соответствуем ли мы с Ним и с Его Словом, смогла ли Его милость мощно открыться в нашей жизни, и можем ли мы с Павлом по милости провозгласить: «Итак, не я уже живу, но Христос живет во мне». И то, что я сейчас еще живу, это ведь я живу в вере в Сына Божьего. И если жить нам, это будет даровано как сыновьям и дочерям Божьим, тогда ведь нам поистине была оказана помощь. И тоже сегодня мы хотим черпать из Его полноты милость за милостью. Мы хотим идти вместе с проповедью и хотим через Духа быть введены во всякую истину и хотим таким образом заново пережить Бога. И как мы прежде уже говорили, то, что мы всех приветствуем, и вместе мы направляемся к столу Господа, который Он обильным образом нам накрыл, и который Он будет дальше накрывать. И я желаю, и это действительно стало моим главным желанием, чтобы можно было помолиться за этих двух молодых братьев, которые действительно стремились, чтобы стать католическими священниками, и они учились и учились, искали и искали, и вдруг свет сошел сверху в их жизнь. И я хочу, чтобы нам всем это было сердечным желанием, чтобы наши молитвы вознеслись к престолу Божьему, особенно за этих двух братьев, чтобы они не просто поменяли фронт, чтобы они перешли оттуда сюда, но чтобы вся старая закваска смогла быть вынута из них, и чтобы они стали новым тестом, как об этом Павел пишет Коринфянам, чтобы стали сладким тестом чистоты и истины, так, чтобы и они могли засвидетельствовать то, что все старое прошло. Вот все стало новым. К рассмотрению слова я хочу взять некоторые места из Библии, и я хочу сделать ударение на вечно пребывающем Слове Божьем, как мы всегда это уже и делали, и ведь нам всем известно, о чем Иаков писал в первой главе. Иаков, 1 глава, 18 стих. Иаков, 1 глава, 18 стих. «По свободной любовной воле Он призвал нас к существованию через слово истины». А другой перевод говорит: «Зачал нас» или «родил заново», чтобы мы в определенной мере были первородным плодом посреди Его творений. Здесь речь идет о Божьем факте. То, что новое рождение только из Божьего семени Слова может произойти через зачатие Духа. Из Матфея, 28 главы, я хочу прочитать последний стих. Матфея, 28 глава, 20 стих. и научайте их соблюдать все, что я заповедовал вам. И хорошо знайте, я с вами во все дни до конца времени мира. Мы переняли поручение Божье и поняли его так, то, что нам нужно учить всему, о чем он учил и что он повелевал. И научайте их соблюдать все, не только чтобы идти по всему миру и возвещать Евангелие, и чтобы можно было все народы делать учениками Иисуса, но так жить и учить соблюдать все то, что повелел Господь. Это Божье поручение, это Божье посылание. Оно еще сегодня то же самое, как оно и было тогда в самом начале. Мы были поставлены в дело Божье. Христос, наш Господь, Он с этим начал, и как написано в послании к евреям во 2 главе, то, что через Него было сделано начало. А мы являемся продолжением. Он есть глава, а мы члены. Мы являемся продолжением. И я хочу прочитать слово из послания к евреям 2 главы. Евреям 2 глава. 3 и 4 стих. То как мы сможем избежать его, если оставим без внимания такое великое спасение? Оно взяло свое начало с возвещения Господа и было затем надежно подтверждено нам, слышавшими свидетелями. Только одно замечание, так с краю. Вы замечаете то, что писатель посланий к евреям, он не был очевидцем, свидетелем. Он повествует нам о том, то, что оно было затем надежно подтверждено нам, слышавшими свидетелями. И потом в 4 стихе написано, «Причем и Бог еще дал о нем свидетельство посредством знамений и чудес, посредством многоразличных сильных дел и раздаяний Святого Духа по своему усмотрению». Оно взяло свое начало с Иисусом Христом, нашим Господом. А продолжение вскоре подойдет к завершению. Посылание Божье — это оригинальное поручение, которое до самого конца неизмененно нужно исполнить. В Иоанне в 20 главе, в 21 стихе написано, Иоанн, 20 глава, 21 стих. «Затем он еще раз сказал им, «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». То же самое посылание, то же самое поручение ради одной общины, о которой у Господа идет речь, которую Он искупил своей драгоценной и святой кровью на кресте на Голгофе. Из Иоанна 15 главы мы хотим прочитать дальше в 26 стихе. Иоанн 15 глава, стих 26. «Когда же придет помощник или жить адвокат, заступник, которого я пошлю от Отца, Дух истины, который исходит от Отца, то Он даст свидетельство обо Мне». Мы читали уже о слове истины, а здесь мы читаем о Духе истины. из Бога, который является истиной, может выйти только истина. Будь это слово «дух» или «жизнь», все, что выходит от Бога или лежит из Бога, это есть абсолютная истина. А здесь мы читаем о Святом Духе, который придет и который сойдет на всех верующих, то, что это Дух истины, и мы прочитаем дальше в Евангелии от Иоанна в 16 главе, в 13 стихе. Иоанн 16 глава, 13 стих. «Но когда придет Он, Дух истины, то Он ведет вас во всю истину». И тоже это мы можем по милости пережить. Это одно дело, чтобы можно было сказать то, что получил Святого Духа и был помазан. Но совсем другое дело, когда будешь водим напрямую Святым Духом, чтобы можно было быть введенным во всякую истину. И я вам скажу, почему это замечание необходимо. Мы живем в такое время, где действие Духа проникает, проходит через все установленные церкви и через свободные церкви. Различие заключается в том, то, что католики остаются католиками, протестанты – протестантами, и все остаются в том же самом мнении, где они и прежде были. И я здесь уже это упоминал. Я однажды читал в английском издании, которое называется «Голос предпринимателей полного Евангелия», и там было свидетельство одной римской католической монашки. И она гордилась тем, то, что она могла сказать о том, то, что после того, как она была крещена Духом, то, что она как раз-таки после этого могла правильно прославлять Марию. Прежде ей это было трудно, но после крещения Святым Духом у нее все получалось очень хорошо. И это как раз такое дело, на которое мы не можем сказать «да». Дух Святой отделяет от заблуждения и ведет во всякую истину. А истина есть Божье Святое Слово. И поэтому это ударение, которое для некоторых кажется, что оно заходит слишком далеко. То, что мы все заново указываем на Слово. Но ведь мы это не делаем, потому что мы это так хотим, но потому что Господь дал предупреждение, что касается последних дней. Он сказал, придут много лжепророков и лжехристов в последние дни. Слово «Христос» обозначает «помазанный». Итак, значит, много будет помазанников, но сами они будут лживыми. И поэтому не помазание является решающим, но жизнь в людях. Итак, если Бог смог вложить в человека новую жизнь через новое рождение из Божьего семени, и Дух Святой потом сошел на него как сила Божья, как оживляющая сила, тогда ведь расцветает новая Божья жизнь. Но если в человеке еще не произошло никакого рождения от Бога в душе, что же тогда должно там взойти? Что там тогда должно расти и прийти к зрелости? Итак, Слово было в начале, и Слово также в конце. И Дух Божий, Он всегда будет соответствовать со Словом Божьим. В это мы верим все. Итак, речь идет о том, чтобы мы были водимы Духом Божьим, были введены во всякую истину, и чтобы этой Божьей истиной были пронизаны, и чтобы стали частью этой Божьей истины. И как в Римлянах 8 главе говорится, чтобы мы потом, как сыновья и дочери Божьи, могли проявиться и могли пережить тот момент, который ожидает все творение, пока не придет тот момент, где сыны Божьи полностью проявятся в силе Божьей и переживут свое завершение во имя Господа. Если же мы на этом месте иногда говорим о теме Божества, о теме крещения, о библейской истине и о учении, тогда ведь действительно только из-за того, чтобы можно было придать силу последнему стиху из Матфея 28 главы и научайте их всему тому, что я вам повелел. Ведь это же все принадлежит к этому, и вы тогда заметите, то, что мы здесь не скачем ни на каких игрушечных лошадках. Есть такие собрания, и я не порицаю, но я ведь уже посетил полмира. Ведь есть такие собрания, и есть такие проповедники. Они имеют свои учения, как игрушечные лошадки, и на них они скачут, пока они не смогут усесться правильно. Этого Бог не хочет. Бог хочет, чтобы мы возвещали весь спасительный совет. Все в правильное время. Если же намечается водное крещение, тогда ведь нужно коротко затронуть тему о крещении. И эти обе темы, божество и крещение, они ведь очень хорошо подходят друг к другу, чтобы можно было Матфея 28 главу, 19 стих правильно понять. А потом, чтобы можно было последовать и применить правильным образом слова из Деяний апостолов и из разных других посланий. Все, что касается темы Божества, то я хочу коротко прочитать некоторые места из Библии, только по той причине, чтобы пришло лучшее понимание от Бога, и чтобы мы больше не гадали, а кто же это действительно? Но чтобы мы через самосвидетельство нашего Господа и через свидетельство Святого Духа могли увидеть, и чтобы это свидетельство Иисуса Христа могли сделать своим личным свидетельством. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, я хочу прочитать 7 стиха. Иоанн, 14 глава, 7 стиха. «Если бы вы распознали Меня, то знали бы и Отца Моего». Мы внимательно слушали. «Если бы вы распознали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне вы знаете Его и видели Его». И видели Его. Они видели Его возле Него. Где они Его видели? Как они Его видели? Если бы вы распознали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне вы знаете Его и видели Его. Аллилуйя! Хвала Богу! Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца». И этого нам достаточно. Ведь только что Господь сказал, и вы видели Его. А Филипп спрашивает: «Покажи нам Его». И Господь сказал сам: «Вы же Его видели». А он спрашивает: «Покажи нам Его». Мы прочитаем дальше. 9 стих. «Тогда Иисус сказал ему: „Так много времени я уже с вами, и ты еще не распознал Меня, Филипп? Кто видел Меня, тот видел Отца. Как ты можешь говорить: „Покажи нам Отца“?» Замечаете? Не где-нибудь с краю, не где-нибудь позади, но кто видел меня, тот видел Отца. 10 стих. Неужели ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые я говорю вам, я говорю не сам от себя. Нет, Отец, который постоянно пребывает во мне, Он творит дела Свои. Верьте мне, что я пребываю в Отце, и Отец во мне. А если нет, то верьте жить по самим делам. Какое ясное свидетельство нашего Господа! Я Богу так благодарен за Его драгоценное и святое Слово. Никакой человек, никакой профессор, никакой учитель Библии, никто не имеет никакого права, чтобы ослабить то, что сказал сам Господь и о чем Он учил. И чтобы еще к этому прибавить свои собственные мысли. Люди могут ошибаться, но Бог нам сказал чистую истину. И Отец нам открыл Себя в Сыне. Да будет прославлено Его замечательное и святое имя, которое нам всем стало очень драгоценно. В Евангелии от Иоанна, 10 главы, мы встречаем здесь такое странное дело, которое там произошло. Мы прочитаем из Иоанна 10 главы с 33 стиха. Иоанн 10 глава с 33 стиха. Иудеи отвечали ему: «Не за доброе дело мы хотим побить тебя камнями, а за богохульство». Представьте себе такое. Евреи были такими набожными, они хотели нашего Господа побить камнями за богохульство. И теперь сразу же идет то основание, в чем они увидели это богохульство. Мы прочитаем это еще раз. 33 стих. Иудеи отвечали ему: «Не за доброе дело мы хотим побить тебя камнями, а за богохульство, потому что ты, будучи человек, делаешь сам себя Богом». И это должно быть богохульство. Ты, будучи человек, ты, который родился в этом мире, как и все другие люди, ты сам себя делаешь Богом, где ты заявляешь то, что ты Сын Божий. Настолько знали эти евреи то, что Сын является одновременно откровением Отца. Согласно Исаии 9 главы, 5 и 6 стиху. «Ибо младенец родится нам, сын будет дарован нам, на плечах которого будет пребывать владычество, и имя его гласит «Чудный советник, Бог-герой, Вечный Отец, Князь мира». Они прекрасно знали то, что сын, который родится, он должен быть сам Богом, открытым в человеческом образе. Слово станет плотью. Давайте мы прочитаем это еще раз. Или, может быть, сразу начнем с 34 стиха. «Иисус отвечал им: не написано ли в вашем законе: я сказал, вы боги? Если же Писание уже тех людей, которым исходило Слово Божье, называло богами, а Писание не может быть нарушено или жить, как в этом переводе, потерять свою действительность, то как вы можете того, кого Отец посвятил и послал в мир упрекать в богохульстве за то, что я сказал, «Я есть Сын Божий». Если мы так проследим все эти вещи, тогда мы видим то, что тема божества уже всегда была тяжелой. И нету ни одного человека на земле. И пусть никто также не думает о себе, то, что он может охватить Бога или понять Бога. Только лишь насколько нам здесь предназначено на земле об этом знать, настолько нам эта великая тайна через Святого Духа будет открыта. Павел ведь в 1 к Тимофею 3 главе коротко, но так точно об этом написал. 1 к Тимофею 3 глава 16 стих. «И чем-то неоспоримо великим является тайна благочестия. Бог открылся во плоти, явил себя праведным в духе, явился посланником, проповедан между народами, принят верою в мире, вознесся во славу». И мы могли бы спросить, как и тогда спросил Иоанн, «Ты ли тот, который должен прийти, или жить нам нужно ожидать другого?» Мы никого другого не ожидаем. Мы ожидаем того же самого, который уже пришел и который возвратится с великой силой и славой. Мы ожидаем того, который есть, который был и который придет всемогущий. Так об этом нам говорит Святое Писание. Теперь давайте коротко подключимся ко вчерашнему вечеру, чтобы можно было рассмотреть некоторые названия, которые мы в Новом Завете все заново находим. Исаия, 43 глава, 1 стих. И, пожалуйста, всегда помните о том, везде, где мы в Ветхом Завете читаем такие слова, как «Господь», то в первоначальном тексте всегда было написано «Яхве». Французы, они перевели это намного лучше. Они всегда пишут «Вечный» вместо «Господь» в этом случае. Итак, если написано «Господь», тогда ведь это есть тот Господь, который сотворил небеса и землю. Тогда это сам Яхве. А если написано «Бог», тогда в первоначальном тексте написано «Элохим». Но поучительно мы сейчас не хотим углубляться в это дело. Мы хотим только подчеркнуть эти термины. Исаия, 43 глава, 1 стих. «Ныне же, так говорит Господь, который сотворил тебя, Яков, и который образовал тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя, я позвал тебя по имени твоему. Ты мой». Когда мы читаем Новый Завет, тогда ведь мы видим то, что Он отдал свою жизнь за нас. Но не как Яхве в духовном теле, но как Иисус. И тоже в этом у нас есть видоизменение слова, ведь каждый может об этом прочитать. То, что туда принадлежит слово «Яхшуа». Ведь об этом каждый знает. У нас сегодня греческая форма «Иисус». Почти что на каждом языке. Но у меня также в офисе есть еврейский перевод. Везде написано или «Яхве» в Ветхом Завете, или жить «Яхшуа» в Новом Завете. Это имя Яхве втекает в имя Яхшуа и обозначает Господь Спаситель. Яхве Спаситель. Яхшуа. Итак, значит, Яхве Спаситель. Итак, значит, этот Господь, Яхве Ветхого Завета, Он должен быть Яхшуа Нового Завета. И поэтому Павел написал к Коринфянам: «Никто не может сказать то, что Иисус Христос есть тот Господь, как только через Святого Духа». И Святой Дух есть тот же самый Дух Божий, будь это в Ветхом или в Новом Завете. Исайя, 43 глава, 15 стих. Исайя, 43 глава, 15 стих. Здесь мы прочитаем следующие слова. «Я Господь, есть Святой ваш. Я Творец Израиля, есть Царь ваш». Здесь Он не только Искупитель, здесь Он Творец, здесь Он Царь, здесь Он Святой Израиля. Царь. Мы ведь вчера читали, где было сказано: «Мы пришли, чтобы можно было поприветствовать новорожденного царя, чтобы поклониться ему». Здесь нам говорится о этом царе. Теперь Исайя, 44 глава, Исайя, 44 глава, 6 по 8 стих. «Так сказал Господь, Царь Израиля и Искупитель его, Господь воинств, Я есть первый, и Я последний, и кроме Меня нет Бога». Какое мощное свидетельство! Какой вес выходит из этих слов! И благодарность Богу — это ведь Его слова. И Его слова, они правдивы. Здесь Он Царь, здесь Он Искупитель, Господь воинств, первый и последний. Кто сейчас не думает об Откровении первой главе? Конечно же, все. «Я есть первый и последний. Вот, я был мертв и живу во веки вечные и имею ключи от смерти и ада». Он тот же самый вчера, сегодня и во веки вечные. Может быть, мы прочитаем еще сразу жить дальше в 44 главе в Исаии с 24 стиха. «Так сказал Господь, Искупитель твой, который образовал тебя от рождения твоего. Я есть Господь, который все производит и который распростер небо. Я один разостлал землю. Кто был со мной? Кто расстраивает чудознамения болтунов и делает предсказателей глупцами? Кто заставляет мудрецов постыженно отступать и делает их знания глупостью? Кто осуществляет слово рабов своих и исполняет возвещенные его вестниками решения? Это есть Господь наш Бог. Когда Он был во плоти, то ведь все, чем был Бог, это было закутано, скрыто в человеческом теле, было скрыто. По наружности был человеком, а внутри — Богом. И как мы достаточно часто говорили об этом, обе вещи были необходимы, чтобы искупление человечества могло произойти. Он должен был быть Богом, чтобы нас можно было переместить в Божью позицию. Как часто нам нужно еще это здесь подчеркивать? И все те, которые думают, что при этом речь идет только о каком-то учении, то они все уйдут пустыми. Одно слово пишется с буквой «Х», а другое с двумя «Э». В немецком языке пустота и учение слышатся одинаково, разница только в одной букве от переводчика. Я повторю это еще раз. Кто думает, что о божестве идет речь только о каком-то учении, то, что говорят, одни верят в Троицу, а другие верят в Двоицу, а еще другие верят в Единство, Если в этом заключалась цель и смысл, чтобы мы ругались о каком-то учении, в это я не верю. Речь идет о Божьем откровении в Иисусе Христе в Сыне, чтобы нас можно было сделать сыновьями и дочерьми Божьими. Никогда мы бы не смогли бы быть возвращены в Божью позицию, если бы Он сам не был бы Богом и не стал бы человеком, и не заплатил бы за цену за нашу вину и наш грех, и если бы не даровал нам по милости вечную жизнь. Слово из пророка Захарии, 14 главы, это я хочу прочитать, чтобы можно было зацепиться за это слово из Исаии 44 главы, 6 стиха, то, что Господь тоже царь. Там ведь написано, то, что Он будет царем над всей землей. Захария, 14 глава. Конечно же, это всем нам знакомое слово, 9 стих. «Тогда Господь будет царем над всей землей. В тот день Господь будет един, а имя Его единственный». В Ветхом Завете это Яхве, который будет царем. И я вам прочитаю сейчас из Откровения 11 главы. Откровение 11 глава, 17 стих. Там нам говорится следующее. Или же провозглашается. Откровение 11 глава, 17 стих. «Благодарим Тебя, Господи, Боже всемогущий, который есть и был, что Ты взял себе великую власть свою и приступил к царствованию». Мы знаем из Нового Завета то, что мы будем управлять со Христом. Если вы хотите, то я вам это еще прочитаю из Откровения 20 главы. Здесь это должно быть написано, то, что мы с Ним будем господствовать и управлять. Откровение 20 глава, стих, да, последнюю часть 4 стиха. «Они снова ожили и царствовали, как цари, со Христом 1000 лет». Это была последняя часть из Откровения 20 главы 4 стиха. Итак, если же Господь нам говорит в Новом Завете, «Если бы вы распознали Меня, тогда бы вы и знали Моего Отца». Тогда ведь мы это получили по милости через откровение, чтобы мы могли знать то, что наш Господь действительно был Иммануилом и им является именно Бог с нами. И есть еще одно слово в Луки, в 10 главе, которое также до сегодняшнего дня еще является реальностью и таким останется навсегда. Луки, 10 глава, 21 стих по 22 стих. «Именно в этот час возликовал Иисус Духом Святым такими словами: „Я славлю Тебя, Отец, Господи неба и земли, что Ты сокрыл это от мудрых и разумных и открыл то несовершеннолетним. Да, Отец, ибо так было благоугодно Тебе. Все передано Мне Отцом Моим. И никто не может распознать, кто есть Сын, как только Отец, и кто есть Отец, как только Сын, и кому Сын хочет открыть Его». Итак, это есть и останется откровением. Одно да будет мне позволено еще сказать. Это формулировка, то, что Иисус — единственный Бог, такого не существует ни одного единственного раза в Библии. Есть только Божий факт. То, что есть один единственный Бог, который нам открылся в Иисусе Христе, нашем Господе. И я хочу просто это так разъяснить, потому что это учение единственников, только Иисус, оно точно так же неправильно, как и учение Троицы. Я знаю то, что это попадет не в правильные уши, будет неправильно понято, но я не несу ответственность за то, что люди понимают, но только за то, чтобы ясное поучение выходило из всего свидетельства Святого Писания о Боге. К этому я прочитаю вам только пару вещей из послания апостола Павла, которые он направлял к общинам. 1 Коринфянам, 1 глава, 1 стих. «Я, Павел, который призван в апостолы Иисуса Христа по воле Божией, и брат Сосфен, посылаем наш привет общине Божией в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым вместе со всеми, которые призывают имя нашего Господа Иисуса Христа на всяком месте, как у них, так и у нас. Милость и мир да будет с вами от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Можете ли вы все сказать на это «Аминь»? Стопроцентно. Так оно все к этому принадлежит. Таким было поучение, и как мы уже сказали, то, что мы об этом уже писали, и там здесь сразу же есть в послании к римлянам в последней главе, в послании к римлянам в 16 главе, очень замечательное обобщение, конец и начало посланий апостола Павла. Ведь они ж особенным образом важны. И он кое-что там подчеркивает. Римлянам 16 глава с 25 стиха. «Ему жить, кто имеет силу сделать вас твердыми в вере по моему Евангелию и по проповеди об Иисусе Христе, по откровению тайны, которая в течение вечных времен была умолчена, а теперь объявлена и возвещена через пророческие писания по заданию вечного Бога во всех языческих народах, чтобы произвести веропослушание Ему, одному, мудрому Богу, да будет через Иисуса Христа слава во веки вечные. Аминь». Посмотрите, оно просто выглядит так. Если же написано, то, что Бог Христа воскресил из мертвых, тогда ведь мы должны точно так же сказать на это «Аминь». Точно так же, как мы и говорим «Аминь» на то, где написано «Кто видит меня, тот видит Отца». И я попрошу действительно всех о том, чтобы почитали Слово Божье в каждом пункте и в каждом поучении. И если же Господь говорит как Сын Человеческий и говорит «Отец больше, чем я», тогда мы все на это говорим «Аминь», так как мы знаем, из какой позиции Он это говорит. И если же Он говорит «время и час никто не знает», и также ангелы в небесах не знают об этом, и также Сын не знает об этом, вы это читали? Тогда мы на это говорим «Аминь». Я не слышу, чтобы все говорили «Аминь». «Аминь» должно прийти от всех. В принципе, от всех. Что же мы уже говорили? На этом месте Ведь не проповедуется то, что хотят слышать люди. Здесь должна быть возвещена вся истина. Иисус Христос был зачат, Он был рожден, был положен в пелена, Его положили в ясли, и на восьмой день Его обрезали, и Его поставили под закон, и в 12 лет Он находился уже в храме. У Бога никогда не было 12 лет. Бог ведь никогда не был зачат, никогда рожден. Бог — вечный Дух от вечности. Здесь ведь началось новое начало, начало Божье в Иисусе Христе, нашем Господе, как в Сыне, чтобы можно было из Духа призвать к существованию многих сыновей и дочерей Божьих. И я думаю, то, что это должно быть ясно. Мы ведь на этом месте уже часто повторяли и возвещали об этом, и надеемся, то, что Бог дарует милости, чтобы все это могли правильно понять. Вплоть до того слова из 1 Коринфянам 15 главы. Это тоже всем знакомое слово, и некоторые с удовольствием обходят его стороной, потому что это не подходит в их мнение учения. «Я чувствую себя хорошо в Господе». То, что я не связан к какому-нибудь учению, но свободно могу возвещать Слово. И именно в пределах Слова Божьего. После этого текста, я думаю, то, что все тогда мощно смогут сказать «Аминь». 1 Коринфянам, 15 глава, с 23 стиха. «Но каждый в своем особом отделении, как первенец Христос, затем те, которые принадлежат Христу при Его возвращении, а затем конец, когда Он передаст царство Богу Отцу, как только Он уничтожит всякое господство, всякую силу и власть. Ибо как царь, Он должен царствовать, пока Он не положит всех». Вы все со мной читаете? «Покамесь Он не положит всех врагов под ноги Ему». Последний же враг, который будет уничтожен, есть смерть. «Ибо все положил Он под ноги Ему». Когда же Он затем скажет «Ему все покорено», то само собой, разумеется, за исключением того, кто покорил Ему все. И как только Ему все будет покорено, тогда и сам Сын покорится тому, кто покорил Ему все, чтобы Бог был всем во всем. Аминь. Аминь. И мы тоже говорим аминь к тому, что Господь сказал сразу же после Своего воскресения. И именно такие слова. «Я восхожу к моему Богу и к вашему Богу, к моему Отцу и к вашему Отцу». Это доказывает мне о том, то, что мы точно так же рождены и зачаты от Бога, как и Он был зачат. И есть только один Небесный Отец, и Он учил нас молиться так. «Отец наш, не только мой Отец, ссылаясь на самого себя, но наш Отец, Ты, который в небесах, да святится имя Твое». И теперь мы подойдем к имени. Отец — это ведь только обозначение для какого-то мужчины, который имеет сыновей или дочерей. У кого нету ни сыновей, ни дочерей, тот не может быть отцом. Если он мужчина, то он может быть учителем, он может быть профессором, но он станет только тогда отцом, когда у него будут сыновья и дочери. И только эти дети имеют право называть его отцом. И только они, и больше никто другой. Не все ведь могут прийти и сказать «отец», но только те, которые действительно были рождены от Бога, которые, да, стали детьми Божьими, и которые по праву своего Отца в небесах так могут и называть. Но здесь сейчас речь не идет об обозначении «Отец», ведь Он является Отцом над всем тем, что называется детьми. И ведь в Ветхом Завете уже написано со ссылкой на Сына: «Я буду ему Отцом, а он будет мне Сыном». Вы знаете это место Писания из Ветхого Завета. Я прочитаю вам это в Новом Завете, чтобы вы знали то, что так оно написано. Послание к евреям, 1 глава. Послание к евреям, 1 глава. Здесь мы прочитаем с 4 стиха. Евреям, 1 глава, с 4 стиха. «И стал через это настолько величественнее ангелов, как и имя, которое он получил в наследство, превосходит имя их. Мой отец имел имя Франко. Мой прапрапрадедушка тоже. Мы все имеем имя наших отцов». Здесь говорится то, что его имя, которое настолько величественнее ангелов, потому что он получил его в наследство. Имя отца и сына может быть только одним именем, в котором находится наше спасение. И ведь нету другого имени, которое было бы дано людям под небесами, как только имя Иисус, в котором мы можем быть блаженными. Евреям, 1 глава, 5 стих. «Ибо кому из ангелов Бог когда-нибудь мог сказать: „Ты сын мой, я сегодня зачал тебя“, и в другой раз „я буду ему отцом, а он будет мне сыном“?» Замечаете? И потом, может быть, тоже эту часть 6 стиха. Далее он говорит о времени, в которое он опять жить ведет первородного в человеческий мир. Все жить, ангелы Божьи, со славословием поклоняться перед Ним. И здесь все дальше и дальше продолжается. Я только надеюсь об одном, то, что мы и в этом пункте будем немножко верными. И я вчера вечером спрашивал, сколько из нас читают брошюры. И я сегодня услышал печальные новости, то, что я вообще даже не дал никому возможности, чтобы все могли поднять свои руки. И это меня просто утешило. И из этого мы исходим, то, что все не только слушают, но также и читают. Но читайте спокойно в книге под названием «Традиционное христианство». И там мы кое-что изложили, и нам будет хорошо, если мы в ней будем читать, и если мы еще сразу же будем открывать определенные места из Библии, и если мы сами будем через слово убеждены. Теперь коротко к теме крещения. Об имени уже было сказано. Иисус сказал: «Идите по всему миру и делайте все народы учениками, и учите их, и крестите их в то имя, единственное число». И там должно быть только одно единственное имя для трех проявлений Божьих: Отец, Сын и Святой Дух. Ты назовешь его по имени Иисус, так как он свой народ сделает блаженным от их грехов. Итак, он был назван Иисусом, которое обозначает «Иммануил», «Бог с нами». Имя было Иисус, но он сам был Иммануилом, «Бог с нами». Мы это поняли? Видим ли мы это ясно, как Господь спросил и потом сказал: «Кто видел меня, тот видел Отца». Сегодня речь у нас идет о двух аспектах, что касается крещения. С одной стороны, чтобы оно было произведено по-библейски, а с другой стороны, чтобы оно было произведено в таких людях, которые осознанно хотят следовать за Господом и которые с широкого пути встали на узкий путь. И чтобы это сказать по Матфею 7 главе, «Широк путь» и так далее, который ведет к погибели. И тоже это слово я хочу еще прочитать, чтобы мы дали Господу говорить. Матфея 7 глава, с 13 стиха. «Входите тесными вратами, ибо широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и много тех, которые входят на нем туда. Напротив, тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и только немногие находят его». Мы готовы крестить, но мы готовы только крестить таких людей, которые пережили Бога, которые действительно нашли этот узкий путь. И Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Итак, Он есть дверь, через которую мы все должны войти. Если кто-то хочет войти как-то по-другому, то мы читаем такие слова в Иоанне, в 10 главе, что он является вором, убийцей, такой есть дьявол от самого начала. Итак, люди, значит, должны были пережить Бога. Они должны были пережить осознание греха. То, что Дух Божий во время проповеди Евангелия на них сошел. И то, что они осознали, что они были отделены от Бога, и осознали то, что они были в этом мире без надежды, без Бога, действительно были потеряны навсегда. А потом призвали Господа, чтобы Он спас их и простил им. И то, что они кричали и говорили: «Господь, смилуйся надо мной и будь ко мне, грешнику, милостив». Здесь не идет речь просто, чтобы поменять какую-то религию. И речь здесь не идет, чтобы здесь были крещены в три титула. Но здесь речь идет о том, чтобы быть крещенным в одно имя. Здесь речь идет о том, чтобы те, которые хотят креститься во имя Господа, чтобы они шли узким путем вместе с Ним, и чтобы они покинули весь широкий путь со всем тем, что принадлежит к этому миру и ко всем развлечениям и так далее. Конечно же, это будет непопулярно, чтобы такое возвещение здесь приносить, но оно должно произойти, чтобы и я, и мы могли действительно встретиться с доброй совестью с Богом. И вы, которые хотите креститься, вы должны заключить союз с Богом с доброй совестью. Ведь так об этом пишет Петр. Крещение для него значило то, что это союз с Богом с доброй совестью. Итак, значит, покинуть широкий путь, который ведет в погибель, со всем тем, что прилепляется к нам и что нас ведет в погибель со всеми развлечениями на широком пути, чтобы мы действительно перед этим остановились и развернулись, ведь обращение обозначает разворот, чтобы больше не идти дальше в старом направлении, но чтобы сделать стоп, остановиться, развернуться, а потом идти по этому узкому пути, который ведет к жизни. Кто это пережил с Богом и может сказать: «Так точно, я обратился, я покинул широкий путь, я следую за Господом, и я готов заключить союз с Богом в доброй совести через крещение». Тогда крещение может произойти. Вчера вечером мы читали из Иеремии 31 главы то, что Бог обетовал, что Он заключит Новый Завет, и то, что Он все свои слова напишет на наших сердцах. И Бог также обетовал то, что Он даст нам новое сердце. Сердце плотяное, не каменное. Большинство из людей имеют каменное сердце, и в них больше ничего не может проникнуть. Но когда исходит Слово, тогда Бог что-то производит новое. Так, то, что мы потом можем чувствовать и понимать, то, что это Господь, который говорит с нами. Согласно посланию к Римлянам, 6 главе, 3 стиху, мы через крещение погребаемся со Христом. Погружение в воду — это не просто какое-то действие, но символически это представляет то, что человек, который умер со Христом и со всеми мирскими желаниями, и то, что он был распят со Христом, и теперь он также с ним погребается через погружение в воду. И тогда вы думаете, то, что, ну да, людей тогда нужно дольше держать под водой, если их нужно погребсти. Но речь не идет о том, как долго мы находимся под водой. Речь идет о том, что прежде с нами уже произошло, прежде, чем мы будем погружены в воду и будем погребены со Христом. Мы это поняли? Похороны могут очень быстро произойти. Особенно тогда, когда приходит потоп, наводнение. И мы ведь знаем, что было во дни Ноя, а сейчас было в Бангладеше. Ведь какое-то наводнение или потоп может очень быстро погребсти. Посмотрите, здесь речь идет действительно о том, чтобы мы сами себя не обманывали или других, но чтобы мы искренне и честно встали перед лицом Божьим и сказали: «Господь, я не хочу быть потерянным, я хочу быть Твоей собственностью, я хочу покинуть широкий путь, я хочу быть послушным Твоему Слову, все, что выходит из Твоего Слова как поучение, это я хочу в готовности и осознанно принять». И тоже это необходимо, ведь Господь сказал: «И учите их соблюдать все то, что я вам повелел». Ведь всему Слову Божьему нужно учить. И благо тому человеку, который может склониться под каждое слово. И особенно это направлено к сестрам. Может быть, еще можно это сказать. То, что мы действительно живем в таком времени развития, о котором тысячелетиями не знали. И мы еще вспоминаем там о брате Бранхаме, который в 1933 году видел последнее время и все развитие, как оно будет происходить. Ведь до того времени женщины еще имели свое место. И если какая-то сестра во Христе думает, то что ей, Богом, указанное место неправильное, тогда мы попросим о том, чтобы Бог даровал милости, чтобы Он даровал ей познание о этих вещах. Ведь Богом указанное место, оно всегда правильное. И если же Бог мужчине мог что-то дать лучшее, чем женщину, тогда бы он это сделал. Самое лучшее, все, что Бог мог дать мужчине, это женщина. Но эта женщина должна ведь стоять на его стороне, должна быть помощницей ему, должна быть вокруг него. Она не должна быть ковриком у двери или какой-нибудь рабыней, но она не должна господствовать над ним. Так об этом пишет Павел. И ведь из-за этого вознегодовали особенно протестантские теологи, женщины, и критиковали еще Павла, и написали то, что он был ненавистником женщин. Нет, им он не был. Но женщина ведь является слабой частью. Поверьте мне, вы тоже драгоценные сестры. Женщина — это слабая часть. Пожалуйста, не злитесь из-за этого, если здесь говорится такое. Бог не говорил к Еве. Бог, Господь, говорил к Адаму. А кому проговорил сатана, змей? К Еве. И что же было? Она послушала, что извратил враг. И тогда уже все случилось. тогда все случилось. И поэтому Христос должен был прийти. Но посмотрите, Он потом снова взял женщину. Вы знаете, что я имею в виду? Марию. Чтобы можно было прийти в этот мир. Чтобы падение, которое произошло в начале, можно было исправить. И поэтому Он сказал, «Дева зачнет и родит сына, которому она даст имя Иммануил». Что же это было? Падение пришло через женщину. Но сейчас Бог снова нашел средство или способ. И невеста Агнца ведь является частью самим Его. Итак, значит, все имеет свое правильное место. И мы, конечно же, живем, это я хотел сказать, в такое время, где женщины восстали, где они просто думают, что должно быть равноправие и так далее. Я от сердца верю в это, и я уже часто об этом говорил. Равноправие, оно уже находится и установлено в Божьем порядке. И благо человеку, который на это может сказать тоже «да». Благо каждому мужчине, который может занять свое место. Благо каждой женщине, которая может сделать то же самое. Но я вам это хочу сказать. Брат Бранхам видел тогда, в 33-м году, то, что женщины потеряют свое место, которое было им дано Богом, и то, что в США они получат право на голосование, и то, что все развитие вплоть до политики и так далее перейдет в их руки. И мы сегодня спрашиваем себя, и я просто это сегодня делаю как ольтайма или же старожила. Вы знаете, что это слово обозначает? Если же существовал Божий порядок, который сохранял весь мир тысячелетиями в порядке, тогда мы разве нуждаемся в новом мировом порядке? Нуждаемся ли мы в таком обществе, которое уходит от Слова Божьего и поворачивается Богу спиной? Или мы нуждаемся в таком обществе, где мужчина и женщина, где семья найдут снова свои места, где все придет туда, куда оно и принадлежит? И вы, возлюбленные сестры, и тоже это принадлежит к этому, чтобы женщины нашли свое Богом данное место. И если мне еще будет позволено сказать, тогда ведь Павел написал женщинам тогда, и мы верим в это также сегодня, то, что женщинам были даны длинные волосы, и именно для их чести. Павел пишет то, что длинные волосы даны женщине в честь, как покрывало. Это было бы тогда так, если мужчина имел бы длинные волосы, то для него это было бы позором, бесчестием. Для нас действенно каждое Слово Божье одинаково. И как мы уже сказали, кто обращается к Господу, но не к какой-нибудь общине, но к Господу, тот должен быть готов, чтобы умереть для самого себя во всех вещах, чтобы можно было жить со Христом. Если же это не произойдет, тогда вся наша верующая жизнь будет паскудной или жить мерзкой жизнью. Почему жить? Мы, с одной стороны, хотим быть детьми Божьими, но не можем полностью подчиниться Слову Божьему и живем там и здесь, и будем тогда плащ носить на обеих сторонах. И захотим тогда одновременно танцевать на двух свадьбах. И так не пойдет. «Мой сын, моя дочь, отдай мне твое сердце». Мы должны Богу посвятить всю нашу жизнь и сказать, «Господь, итак, не я больше живу, но сейчас Ты живешь во мне, чтобы Твоя воля через мою жизнь могла произойти». Итак, смерть со Христом, смерть для самого себя, и чтобы собственное «я» также умерла, и чтобы вся та жизнь, которой мы живем, чтобы она так полностью умерла, и чтобы мы действительно смогли начать новую жизнь со Христом по слову Писания Коринфянам, 2 Коринфянам, 5 глава, с 19 стиха, и потом дальше. «Если кто-то во Христе, то он новое творение, старое прошло». Мы не хотим здесь поучать старых людей о чем-то новом, или же даже поучать о новом Иерусалиме, куда они все равно же не попадут, если они останутся такими, какие они есть. Мы хотим на этом месте поучать таких людей, которые были заново рождены и которые имеют в себе живую надежду. Таких людей мы хотим поучать о всем том, что повелел нам Господь, чтобы мы потом, когда придет день Иисуса Христа, чтобы мы потом вместе могли перейти от веры к видению. Представьте себе, какой это будет тогда славный день, если мы сможем быть все там. И когда мы встретимся с Господом в воздухе, и тогда во всякое время будем с Ним. Ведь это ж является конечной целью Евангелия. Не так, чтобы только помазать немножко новой краской или как-нибудь по наружности немножко что-то улучшить, ведь никто не берет новую заплатку и прикрепляет ее к старой одежде. Никто ведь не наливает нового вина в старые мехи. Господь ведь сказал, то, что мехи порвались бы, и вино пропало. Нет, новая жизнь принадлежит к новым сердцам, к новым людям. И таких людей Бог хочет из всех нас сделать. Сегодня, здесь, на этом месте, это может произойти через силу крови, через то, что мы были искуплены, через силу Слова, которое мы слышим и в которое мы верим, и через силу Святого Духа. Я хочу со всеми вами провести вечность у Бога. И поэтому возвещение должно быть таким узким, как узкие врата, и таким тесным, как тесный путь. В тот день вы скажете мне: «Возлюбленный брат, прими благодарность, то, что ты возвещал Слово таким образом, так, то, что Бог был к нам милостив, и то, что в день спасения Он нам помог». Ему, нашему Господу и Искупителю, да будет принесена честь и хвала во веки вечные. Аминь.